Расследование терактов Домодедова. Изменение структуры владельцев Первого канала. Дело журналиста «Гардиан», недопущенного в Россию глазами британской прессы. Акция протеста в Египте. Митинг в центре Москвы под лозунгом «Кто ответит за террор?». Эти и другие темы, а также новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Российские информагентства распространили сегодня сообщение об аресте предполагаемых пособников террориста, подорвавшегося в московском аэропорту Домодедово. Следствие считает, что к преступлению причастны брат и сестра Магомеда Евлоева. Именно его после результатов экспертизы ДНК сейчас называют непосредственным исполнителем взрыва, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Впервые сообщения об аресте возможных пособников террориста, подорвавшегося в аэропорту Домодедово, появились после состоявшегося накануне закрытого заседания Государственной Думы России, в ходе которого силовики, пришедшие в парламент, рассказали о том, как продвигается следствие по этому делу и какие меры предпринимаются правоохранительными органами для нахождения виновников происшедшего. Подчеркивалось, что в интересах следствия фамилии арестованных названы не будут, однако уже сегодня утром в интернете появились сведения о том, что по подозрению в подготовке теракта в московском аэропорту Домодедово арестованы брат и сестра 20-летнего уроженца селения Алиюрт Назранского района Магомеда Евлоева. Решение об аресте суд города Магаз принял неделю назад. С тех пор несовершеннолетний Ахмед и Фатима Евлоевы содержатся в следственном изоляторе. Вместе с ними арестован и односельчанин Евлоевых, 23-летний Умар Аушев. Сообщается о том, что он провожал Магомеда Евлоева из Ингушетии в Москву. Сообщалось также и о готовящемся аресте 20-летнего Адама Ганжиева, друга предполагаемого смертника. В республиканских правоохранительных органах официальных комментариев на этот счет не дают. И это обстоятельство, и тот факт, что информация об аресте появилась с недельной задержкой, по словам руководителя информационного агентства «Максимум» Вахи Чепанова, вызывает у журналистов в Назрани множество вопросов.
Ситуация такая, что толком никто ничего понять-то и не может. Неделю об этом скрывалась фамилия, не назывались, а теперь пошло вскрытие информации и начинают озвучивать люди. Известно, что задержаны брат и сестра подозреваемого террориста. И есть информация, что задержаны еще три человека. Тоже жители Алиюрта по данному делу проходят. Они что якобы их тоже задержали. Это Аушев, Ганижев и Евлоев. Но если это действительно были они, то почему же целую неделю об этом молчали? Сказать, что и вся информация, которая сегодня идет, она идет как от первоисточника. Кто является первоисточником, если наши правоохранительные органы ничего не говорят? Вообще воздерживаются от каких-либо комментариев.
Вахе Чепанову удалось встретиться с отцом арестованных Ахмеда и Фатимы Евлоевых и переговорить с их соседями. По его словам, они до сих пор не могут поверить в случившееся.
Все удивляются, никто не ожидал от этой семьи такие вещи, что вообще они могут быть замешаны и задействованы в таких вещах. Ничего, говорят, прежде подобного за ними не наблюдалось. Какие-то настроения или что они там придерживаются какому-то радикальному исламизму, или там вообще отклонения какие-то. Обыкновенная семья, небогатая, труженики, отец труженик, мать, что могло его подтолкнуть, если это действительно он? Очень много возникает вопросов, на которых пока никто ответить не может. Я с отцом говорил, что он в таком состоянии, видимо, ошарашен от всего произошедшего. Потому что понятно, если бы они дети бы стали бы олимпийскими чемпионами, это бы совершенно другая слава. Известно, что они проходят по статье пособничества, а какое они участие принимали, не конкретно в такое участие с их стороны, это пока особо огласки не придается. Видимо, с ними работают, проверяют.
Адвокат Фатимы и Ахмеда Евлоевых в интервью «Радио Свобода» сообщил, что не может давать комментариев по делу, поскольку у него отобрана подписка о неразглашении тайны следствия. Вместе с тем он подчеркнул, что его подзащитные не жалуются на нарушение прав или применяемые к ним пытки. Заместитель Думского комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Виктор Илюхин не исключает, что в настоящее время будут осуществляться попытки, если не оказать давление на следствие, то во всяком случае увести его от рассмотрения всех возможных версий совершения теракта.
Что касается версий по способу, по обстоятельствам, по кругу лиц, их еще достаточно много. И пока еще ни одна версия до конца не отработана. В том числе и заказной теракт, связанный, мягко говоря, с устранением конкурента, я имею в виду само Домодедово, как очень огромный пункт перевалы и пассажиров, и грузов, и так далее, и так далее. Будучи руководителем главного следственного управления в Советском Союзе, всегда своим подчиненным, особенно следователям, говорил: торопитесь собирать доказательства, но не торопитесь делать выводы. И если вы сегодня, как говорится, скатитесь на одну версию, и в конечном итоге она может оказаться ложной версией, вы потратите много времени, забыв о том, что надо одновременно отрабатывать другие были направления, а время-то идет, стираются какие-то обстоятельства в памяти, уничтожаются вещественные доказательства. Вот выдвижение одной версии всегда опасно. Сегодня, пока отрабатываются все версии, пока еще не всем предъявлено обвинение, надо, как говорится, работать по всему фронту. И вот из высказывания Александра Ивановича Бастрыкина я понял о том, что они работают действительно широко.
Точно так же, по мнению Виктора Илюхина, может значительно расшириться круг подозреваемых в совершении взрыва в аэропорту Домодедово.
Относительно круга лиц. Ну, сегодня, если даже кто-то и называет, даже если и сами следователи будут говорить, 5-7 человек арестованы, предъявлено обвинение, может случиться так, что это еще не окончательный круг, их может быть и 10, и 12, а может произойдет так, что материалы в отношении определенной группы лиц, и в первую очередь, конечно, финансистов, организаторов, придется выделять в отдельное производство в силу того, что мы их можем и не найти в России на момент привлечения исполнителей к уголовной ответственности. Так что неожиданностей еще будет достаточно много. Толкований или слухов вокруг уголовного дела будет тоже достаточно много. Мое здесь пожелание, опять-таки, к Следственному комитету проявить выдержку, спокойствие и не пойти по ложному следу, я не исключаю, на который могут умышленно направлять следствие.
Взрыв в международном терминале аэропорта Домодедово унес жизни 36 человек. Более 120 были госпитализированы. Взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами, привел в действие террорист-смертник, находившийся в толпе встречающих. Правоохранительные органы объявили в розыск двух уроженцев Ингушетии, которые могут быть причастны к подготовке теракта в аэропорту Домодедово. Ответственность за организацию теракта взял на себя лидер боевиков Северного Кавказа. Об этом сообщало интернет-издание «Кавказский узел». В розыске по делу о теракте, по данным издания, находится также родственник Магомеда Евлоева Ислам и некий Яндиев. Все они уехали из селения Ли-Юрт в августе прошлого года, сообщив родителям, что собираются на заработки в Краснодарский край. Однако вместо этого молодые люди оказались в группировке Амира Хамзата, которая отвечает за подготовку смертников в Эмирате Кавказ Доку Умарова. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов и почти 15 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Генетическая экспертиза подтвердила, что смертник, совершивший теракт в московском аэропорту Домодедово, это 20-летний житель Ингушетии Магомед Евлоев. В центре Москвы на Пушкинской площади прошел митинг под лозунгом «Кто ответит за террор?». В городе Ирбит Свердловской области совершено покушение на депутата местной думы Александра Барыбина. В крайне тяжелом состоянии он доставлен в реанимацию. На севере Ирака в городе Киркук в результате серии взрывов 9 человек погибли, около 80 получили ранения. В Каире сегодня тысячи людей вновь собрались на центральной площади, требуя немедленной отставки президента Египта Хосни Мубарака. В Пакистане сегодня подало в отставку правительство. Прокуратура Милана официально обратилась в суд с ходатайством о немедленном привлечении к уголовной ответственности премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, которого обвиняют в сексуальной связи с несовершеннолетней и злоупотреблении должностью. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Тема программы: Сергей Лозницы и Робин Хесман вместе учились во ВГИКе и в 2010 году сняли фильмы о постсоветском мире. Название схоже: «Счастье мое» и «Моя перестройка». Но это разные взгляды на то, что произошло со страной. Лозница показывает распад общества, Хесман предлагает портреты свободных преуспевающих людей. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 23 часа по московскому времени, сразу после выпуска новостей. Предприниматель Юрий Ковальчук, владелец холдинга «Национальная медиагруппа», приобрел у фирмы «Ростер.ком 2002», входящей в структуру собственности Романа Абрамовича, 25% акций открытого акционерного общества «Первый канал» за 150 миллионов долларов. «Национальная медиагруппа» владеет также контрольными пакетами акций каналов «Рен» и «Петербург. Пятый канал». Основным акционером «Первого канала» остается государство. Абрамовичу 49% акций канала продал в 2001 году Борис Березовский. Об этой сделке с телекритиком «Радио Свобода» Анной Качкаевой беседует мой коллега Андрей Шарый.
Это обычный бизнес, сделка, или у нее есть какой-то сакральный смысл?
Безусловно, в этой сделке есть сакральный смысл, потому что, наконец-то, за последние там лет 15 существования главного и первого канала страны, мы точно знаем, что над 25% акций владеют конкретные люди. В этом смысле это, конечно, легитимизация процесса и, видимо, констатация общей установки на выход людей, которые до сей поры были в теневых историях, чтобы они теперь были явными и очевидными владельцами. Потому что, конечно, ситуация, когда то ли Абрамович владел этими акциями, то ли не владел после Березовского, сколько заплатил, кому заплатил, в каких офшорах это все было, конечно, это вызывало вопросы. Теперь, да еще и накануне предвыборного цикла, да еще и в ситуации, когда, в общем, приблизительно понятно, как распределяется на рынке влияние, потому что у национальной медиагруппы, которой владеет Ковальчук и Банк «Россия», есть не только еще два канала, но и купленный в прошлом году крупнейший продавец рекламы на телевизионных каналах, рекламная компания «Видео Интернешнл», это такая, ну, если угодно, демонстрация мощи крупнейшей медийной компании. Демонстрация того, что вот пол рынка России, по сути, ну, я немножко преувеличиваю, но не сильно, в том числе и с точки зрения продаж, и с точки зрения влияния, и с точки зрения наблюдения за этим всем, есть у конкретных людей и у конкретной медиагруппы.
Политически группа Юрия Ковальчука, и сам он ближе к Кремлю, милее к Кремлю, чем Роман Абрамович и его хозяйственные структуры?
Я думаю, что это вот не так буквально, но мне кажется, что, видимо, вот эта длинная связь, тянущиеся от какого-то там озера и так далее, я в данном случае даже не хочу ерничать, эти 20 лет, наверное, важнее даже не Кремлю, а Белому дому, потому что структура того, что мы сейчас наблюдаем, очень мне напоминает структуру медиаиндустрии, принятую в последние лет так 15 в Италии. Это структура «Медиасет» и господин премьер Берлускони. Вот Абрамович был таким оператором, таким проходным персонажем, который, в общем, держал этот чемодан без ручки, отдать нельзя, расстаться невозможно. Наконец, у этих активов нашелся частный акционер, который устраивает, который лоялен и который, конечно же, все-таки надо отдать должное, будет думать о развитии этого актива как о бизнесе, потому что в структуре национальной медиагруппы слишком много медиа-активов, чтобы считать, что вот эта вот жемчужина в этой короне не должна как-то работать в этой синергии.
Основным акционером Первого канала является государство, если я не ошибаюсь, ему принадлежит 51% акций, вот 25% принадлежало Абрамовичу, теперь они у Ковальчука. А кто владеет еще 24%?
Я думаю, что это как раз оставшийся Абрамович, хотя точно сказать невозможно. Может быть, еще какие-то структуры, о которых мы со временем узнаем, может быть, это частные лица. Ну, пока этот пакет не раскрывается. А если говорить о государстве, я попросила прокомментировать эту сделку. Написала СМС, теперь так это принято, пресс-секретарю премьера Дмитрию Пескову, и он мне ответил, что продавец и покупатель договорились, это их дело. Главное, чтобы все было в рамках законодательства, и главное, что доля государства неизменна.
С телекритиком «Радио Свобода» Анной Качкаевой беседовал Андрей Шарый. Вы слушаете программу «Время свободы». Ее продолжит обзор свежей британской прессы, которую сегодня подготовила корреспондент «Радио Свободы» в Лондоне Наталья Голицына. Она сейчас на линии прямого эфира. И мы поговорим о деле корреспондента газеты «Гардиан» Люка Хардинга, которому на днях запретили въехать в Россию. Власти, этот запрет, российские власти, задним числом объяснили нарушением правил аккредитации иностранных журналистов. Хардинг заявил, что не удовлетворен объяснениями. Итак, я обращаю свой вопрос к Наталье Голицыной. Что пишет британская пресса о подлинных, по ее мнению, причинах высылки Люка Хардинга?
Здравствуйте, Валентин. Об этом скандале вот уже третий день в Британии пишут все газеты, и тема высылки Люка Хардинга из России по-прежнему широко комментируется. Не перестает писать об этом и газета «Гардиан», где работает Хардинг. Причина его высылки суммированы в редакционной статье «Гардиан», озаглавленной «Свобода прессы, двоеточие, отход от нее России». Газета пишет, нетрудно догадаться, какие преступления, в кавычках, заставили российские власти пойти на этот шаг, беспрецедентный с советских времен. Это и его статья о множестве недостатков российской политики и общества, включая коррупцию в среде российской бюрократии, о связях правоохранительных органов с организованной преступностью, а также контрпродуктивная политика правительства на Кавказе, сокращающееся пространство для свободной прессы, свертывание демократических институтов и пороки судебной системы. И это лишь несколько причин, пишет газета. Мы можем только догадываться, продолжает Гардиан, что главной причиной высылки могли стать материалы, полученные от WikiLeaks, где иностранные дипломаты излагают свое мнение о природе политической системы России, которая деградировала при Владимире Путине последние годы. Какое-то время нам казалось, пишет Гардиан, что советские методы контроля иностранной прессы навсегда исчезли в новой России, однако постепенно они возвратились. Валентин?
Наталья, насколько я знаю, высылка Хардинга была темой разбирательства в британском парламенте. Дебаты в парламенте как-то освещаются в прессе?
В частности, пишет та же Гардиан в другой своей статье. Газета рассказывает о том, что в Палате общин британского парламента возникла дискуссия о высылке Люка Хардинга из России. И начал ее член парламента от лейбористской партии Крис Брайант, который, обратившись к премьер-министру Дэвиду Кэмерону, призвал отменить предстоящий визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Лондон, пока не прояснятся подлинные причины высылки Хардинга. Я напомню, что визит этот запланирован на 14 февраля. Брайан потребовал от британского правительства заявить России, что визит Лаврова не может состояться, когда британских журналистов высылают из России. После этого, пишет газета, Лавров заявил, что у Хардинга будет возможность вернуться и продолжить работу в России. Орган британских деловых кругов, газета Financial Times, связывает дело Хардинга с предстоящим визитом в этом году в Россию британского премьера Дэвида Кэмерона. Это первый визит в Россию британского премьера с 2006 года, напоминает издание. Газета отмечает, что дело Хардинга – еще одно доказательство того, насколько непростые отношения сложились у Британии с Россией, в отличие, скажем, от отношений с Парижем и Берлином. Валентин?
Наталья, в заключение, если можно коротко, пишут ли британские газеты о реакции самого Хардинга на официальную российскую версию о причине его высылки?
Есть реакция самого Хардинга на Твиттере. Он отвергает там официальную версию, озвученную Лавровым, о том, что причиной его высылки были какие-то нарушения правил аккредитации и что его виза якобы не была аннулирована. А Хардинг пишет в Твиттере, что в его паспорте на российской визе стоит поставленный в аэропорту российской пограничной службы синий штамп с надписью «Аннулировано». И, Валентин, если есть еще какое-то время, хотела бы процитировать газету «Индепендент», которая, в свою очередь, цитирует главного редактора «Гардиан» Алана Расбриджера. Он говорит о том, что российские власти хотели выслать Хардинга еще в ноябре прошлого года. И он подчеркивает, что высылка Хардинга стала первой высылкой британского журналиста с 1989 года, когда из России был выслан Ангус Роксборо, корреспондент газеты «Санди Таймс». Валентин?
Благодарю вас, Наталья. Напомню, что сегодняшний обзор британской прессы подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Возвращаемся к российским новостям. На Пушкинской площади в центре Москвы состоялась немногочисленная акция под названием «Кто ответит за террор?». Ее организатор, движение в защиту Химкинского леса, выступил с политическими требованиями отставки высокопоставленных государственных чиновников и силовиков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
За 15 минут до начала акции под названием «Кто ответит за террор?» на огороженной металлическими заграждениями Пушкинской площади мерзли 4 журналиста. Милиционеры согревались, играя в снежки. Ближе к 4 часам, началу разрешенного столичными властями митинга, к памятнику Пушкину начали стекаться активисты движения в защиту Химкинского леса и сочувствующие им люди. Среди них оказались и молодые яблочники. Как стало ясно позже, они также являлись организаторами этого мероприятия, но пришли на него со своими плакатами и требованиями. Перед фотографами молодежь растянула баннер с перечислением самых крупных террористических актов, произошедших в России. Беслан, Норд-Ост, взрыв у станции метро Рижская, всего 8 случаев. Мы выступаем конкретно за отставку руководителя Министерства внутренних дел Рашида Нургалиева и главы Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, объяснили яблочники. По их мнению, именно эти люди должны нести ответственность за теракты, произошедшие в России за последние десятилетия. Дальше такое терпеть уже нет сил, подвели итог яблочники. В это же время перед журналистами пытались расстелить несколько бумажных полотен. На них приклеили фотографии из газет и журналов, касающихся терактов в России, а также фоторепортажи об акциях защитников Химкинского леса и их лидеров. К мегафону вышел активист подмосковных экологов Ярослав Никитенко, который сразу дал понять собравшимся, что сегодня речь пойдет не об экологии.
Мы считаем, что за то, что, в общем-то, происходит, за вот эти взрывы, отвечают не только люди, которые находятся там непосредственно в аэропорту, но и отвечают вообще гораздо более высокопоставленные лица, которые занимаются, в общем-то, не охраной наших с вами прав. Они занимаются не охраной безопасности вообще чего-либо, а занимаются, к сожалению, очень многие люди в верхах нашей власти занимаются просто исключительно личным обогащением. И, естественно, при таком раскладе им не интересно, кто у них занимает важные кадровые должности. Не интересно, что случается, в общем-то, с народом, который в этой стране. Интересно лишь получать доход с этого.
Кто именно стремится обогатиться за счет России и не обращает внимания на безопасность народа, Ярослав Никитенко не уточнил. Но одна фамилия министра, которого требуют уволить защитники Химкинского леса, все же прозвучала.
Можно винить как МВД, так и ФСБ. Но поскольку Домодедово — это не просто какой-то рынок, где, в общем, тоже можно взорвать террористам очень много людей. Это один из крупнейших, это крупнейший российский аэропорт. Поэтому мы безусловно считаем, что ответственность на том, что крупнейший аэропорт взрывают, несет также и лично министр транспорта. Кроме того, я напомню, что в начале этого года, на Новый год фактически, тот же Домодедово был полностью блокирован просто из-за ледяного дождя. Вопрос, в каком состоянии обстоит транспорт, если у нас регулярно происходят такие события с крупнейшим аэропортом. Помимо каких-то традиционных виновных, милиция, ФСБ, сегодня мы называем фамилию нашего министра транспорта Игоря Левитина.
Во время непродолжительного и немногочисленного митинга активисты и экологи собирали подписи с требованием отставки вместе с Игорем Левитиным губернатора Подмосковья Бориса Громова. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 6:30 вечера. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Генетическая экспертиза подтвердила, что смертник, совершивший теракт в московском аэропорту Домодедово, это 20-летний житель Ингушетии Магомед Евлоев. Ранее в Ингушетии были арестованы его брат и сестра, а также местные жители. Им предъявлено, в частности, обвинение в терроризме, убийстве, незаконном хранении оружия. В центре Москвы на Пушкинской площади сегодня прошел митинг под лозунгом «Кто ответит за террор?». Акцию, которая была согласована с властями, провели активисты общественных организаций, среди которых защитники Химкинского леса. В городе Ирбит Свердловской области совершено покушение на депутата местной думы Александра Барыбина. В крайне тяжелом состоянии он доставлен в реанимацию. На севере Ирака, в городе Киркук, сегодня 9 человек погибли и около 80 получили ранения в результате серии взрывов. В Каире сегодня тысячи людей вновь собрались на центральной площади, требуя немедленной отставки президента Египта Хосни Мубарака. Прокуратура Милана официально обратилась в суд с ходатайством о немедленном привлечении к уголовной ответственности премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, которого обвиняют в сексуальной связи с несовершеннолетней и злоупотреблении должностью. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии находится автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шар. Андрей, здравствуйте. Что ждет слушателей в вашей программе?
Добрый вечер, Валентин. Ну, основные темы программы определены. Осталось мне несколько материалов дождаться. В частности, это свежий материал из Лондона. Наталья Голицына, она сегодня снова беседовала с корреспондентом газеты «Гардиан» Люком Хардингом, которому вчера аннулировали, в понедельник аннулировали визу российскую. Там какая-то любопытна новая информация. Сам Хардинг объясняет, свою версию дает, которая, очевидно, противоречит тому, что говорит МИД о причинах его высылки из России. Открою программу с темы, которая звучала в ваших программах. Это подробности расследования терактов в Домодедове. Подробнее о развитии событий в Египте. И, в частности, вот это, надо сказать, произведшее на меня впечатление интервью нашего коллеги Роберта Тейта, который так неудачно съездил в командировку в Каир. В конце программы поговорим о том, что 130 лет назад скончался писатель Фёдор Достоевский, и по ежегодной традиции города, в котором этот писатель прожил 28 лет, его сегодня поминают в Петербурге. О том, что представляет собой Достоевский для сегодняшней России, что означает его творчество, я беседовал с петербургским историком, с редактором журнала «Звезда» Яковом Гордином. Вспоминаю, как я мучился в 9 классе, читая «Преступление и наказание». Я думаю, что нынешние школьники испытывают еще, может быть, большие проблемы, поскольку это большие, сложные, философские и медленные тексты. Как учить Достоевскому?
Зависит это от учителя. Есть фундаментальные вопросы, на которые мы сегодня пытаемся ответить. В ситуации некоего грандиозного переворота в нашем российском мире. Это вопрос о том, что человеку можно, что человеку нельзя. Где границы человеческого своевольства, где кончается представление о совести. Вот если умный учитель может вычленить из преступления и наказания эту проблематику, связав ее с тяжелейшими сегодняшними нравственными проблемами, то, я думаю, любой, даже не семи пядей во лбу, а просто сообразительный молодой человек поймет, о чем идет речь. Понимаете, на что человек имеет право, на что человек не имеет права.
В свое время знание романов Достоевского считалось коньком фактически в любой интеллигентной компании. Была даже такая фраза: люди делятся на три группы. Это те, кто читал «Братьев Карамазовых», те, кто еще не читал «Братьев Карамазовых», и те, кто никогда не прочитает «Братьев Карамазовых». Насколько современна такая вот максима?
Думаю, что она уже не столь актуальна. Чрезвычайно многие «Братьев Карамазовых» не прочитают, и их статус в обществе от этого не изменится. Той достаточно замкнутой группы интеллигенции, для которой чтение того или иного произведения вообще было критерием ценности человека, или уже нет, или она сильно сузилась. Но это совершенно не значит, то не нужно вот пытаться связать великие прозрения Достоевского о человеке, о неополитической ситуации, нашей конкретной ситуации.
Интервью с историком Яковом Гординым о значении Достоевского для сегодняшней России полностью в итоговом выпуске программы «Время свободы» вместе с рассказом о других актуальных темах уходящего дня. Валентин, пожалуйста, вам слово.
Благодарю, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый.
В Каире сегодня.
Продолжаем программу «Время свободы» и вновь вернемся к центральному международному событию последних недель. В Египте продолжаются массовые акции протеста против власти 82-летнего президента Хосни Мубарака, рассказывает Александр Гостев.
В Каире сегодня тысячи людей вновь собрались на центральной площади Тахрир, требуя немедленной отставки президента Хосни Мубарака. Вот что сказал один из участников демонстрации.
Мне очень хочется, чтобы Мубарак ушел. Мы хотим сами выбрать себе лидера. Мы хотим свободы. Нам всем здесь хочется свободы. Египет – свободная земля.
А вечером 8 февраля на площади Тахрир в акциях протеста участвовали не менее 250 тысяч человек. Самое большое количество за все время демонстраций, начавшихся 25 января этого года. Собравшиеся пели сочиненную ими же здесь песню со словами «Мы не уйдем, мы не уснем, пока режим не падет». Среди манифестантов в Каире находились около 5000 университетских преподавателей. Насилия в этот раз не было, хотя в столице около 1000 человек вышли за пределы площади Тахрир и направились маршем к зданию парламента, скандируя лозунги с требованием его роспуска. По словам самих собравшихся экспертов, новые манифестации и протесты разгорелись в Египте, когда на свободу после 12-дневного заключения в тюрьме вышел местный менеджер компании Google 30-летний Ваиль Ганим, который ранее организовал на Facebook страничку с призывами к организации протестов против режима Мубарака и был за это арестован. Он дал очень эмоциональное интервью одному из египетских телеканалов и потом присоединился к собравшимся в центре Каира. Выступая перед толпой, Ваиль Ганим сказал:
«Сейчас не время для отдельных политиков или партий, или каких-то движений. Сейчас мы все должны сказать, просто громко сказать, одну простую вещь. Египет превыше всего». Египет превыше всего. Египет превыше всего.
Оппозиционные группировки в Египте, в первую очередь братья-мусульмане, по-прежнему считают шаги, на которые готовы пойти власти, недостаточными для завершения кризиса. Между тем, вице-президент Египта Омар Сулейман заявил, что протестам необходимо положить конец, а Мубарак не уйдет в отставку до сентябрьских выборов президента. Власти уверяют, что многие требования демонстрантов уже удовлетворены, например, увеличены на 15% зарплаты и пенсии для всех работников государственных предприятий и учреждений. Немедленная же отставка Мубарака и роспуск парламента, а это вновь главный лозунг на площади Тахрир и в других городах, по мнению нового египетского правительства, невозможны и противозаконны. Александр Гостев, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры живо откликнулись на известие о запрете на въезд в Россию корреспондента британской газеты «Гардиан» Люка Хардинга. Несмотря на то, что по официальной версии запрет связан с нарушением правил аккредитации, блогеры уверены, что Хардинга в Россию не пустили за его профессиональную деятельность. Особенное удивление вызвало в сети то, что российский МИД не сразу смог прокомментировать причины своего решения. Пишет Константин Редигер.
«Сама по себе история безобразная, слов нет, но это еще полбеды. Плохо даже не то, что журналиста выслали из страны непонятно за что, а то, что наш МИД в полной растерянности. Там просто не знают, из-за чего в Россию не пустили репортера одной из крупнейших мировых газет. А это свидетельствует о полном развале всего бюрократического аппарата, кроме силовой его части».
Ситуацию прокомментировала в своем блоге молдавская журналистка Наталья Мораль, с которой несколько лет назад случилась точно такая же история.
«Как говорится, welcome to the club, Люк. На самом деле все это крайне печально. Читаю сейчас, как это произошло. Задержание на паспортном контроле, внезапно появившиеся сотрудники ФСБ, комната для депортируемых, формулировка «Вам запрещен въезд в нашу страну». Один в один события 16 декабря 2007 года, когда меня задерживали в Домодедово. По личному опыту могу сказать лишь одно – люк будет в порядке, жизнь продолжается. Но вот Россия с каждым таким разом теряет что-то очень важное, что не купить ни на какие нефтяные деньги.
Петербургский фото-журналист Сергей Максимишин считает, что, выслав Хардинга, российские власти сами поставили себя в парадоксальную ситуацию.
Люка Хардинга, московского корреспондента The Guardian, выдворили из России без объяснения причин. Хардинг полагает, что это связано с его публикациями о России по материалам WikiLeaks, в которых Россия названа мафиозным государством. Вспомнил байку, прочитанную в какой-то из книжек о воспитании собак. Некий французский психолог опубликовал статью, в которой заявил, что по материалам исследований он может, зная собаку, какой породы человек осознанно выбирает, определить характер владельца. Далее шел длинный список, что, например, люди, выбирающие такс, великодушны, выбор немецкой овчарки говорит об отсутствии чувства юмора. Так вот, к Хардингу и мафиозному государству один из владельцев немецкой овчарки подал на психолога в суд. Психолог отказался от адвоката и в свою защиту произнес только одну фразу: «Ну что я вам говорил?»
В англоязычной культурной благосфере периодически проводятся довольно странные параллели. И хотя ответы на вопрос, чем ворон похож на конторку, никто пока еще так и не нашел, узнать, что общего между Ямайкой и Польшей, можно из блога американского философа Джастина Смита.
Речь пойдет о пликополонике, состоянии, которое долгое время считалось болезнью, более всего распространенной в Польше. Ее основным симптомом были спутанные, сбитые в колтун волосы, нечто вроде дредов. В обнаруженных мной медицинских трактатов, большая часть которых относится к XIX веку, польский колтун определяют как трихому, странную болезнь или волосяное расстройство. Энциклопедия практической медицины за 1834 год сообщает, что болезнь особенно распространена в Польше благодаря традиции, уходящей своими корнями аж в XI век, брить голову на татарский манер, то есть оставляя нетронутым пучок волос по центру. Польские бедняки, плохо одетые и живущие где попало, да еще и испытывающие на себе вредное воздействие болотистых почв и сырого климата, страдают от избыточного роста этой части волос, причем кожа головы в этом месте выделяет у них неестественное количество жира.
Понять, почему неудовлетворительное состояние волос воспринималось как болезнь, нам сейчас трудно. Если с волосами что-то не так, их можно просто состричь. Именно такой точки зрения придерживаются современные дерматологи.
Современные дреды поразительно похожи на так называемый польский колтун, для избавления от которого раньше предписывали длинные курсы лечения ртутью. В XVIII веке эта болезнь считалась довольно важной, однако сейчас в медицинской литературе о ней почти не упоминается. Дреды, напротив, встречаются в нашей жизни постоянно, и разнообразные медицинские сайты снабжают дерматологов огромным количеством сведений о возможных осложнениях, вызванных ношением этих дредов. К счастью, сегодня считается, что все эти недуги легко излечиваются стрижкой.
Но Джастина Смита в этой связи интересуют вопросы историко-культурные.
Интересно поразмышлять о семиотике дредов в евроамериканской культуре. Считается, что они пришли к нам из Ямайки и представляют собой перенос прически, естественной для африканских голов, на головы, где ее специально нужно создавать и поддерживать. Но мы видим, что для европейцев страной происхождения дредов является Польша, территория, расположенная на восточной окраине Европы. Страна, испытавшая на себе влияние азиатских варваров, кочевников, которые ели сырое мясо и запивали его кровью. Подозреваю, что привязка спутанных волос к африканской и карибской культурам сама по себе является преобразованием предрассудков, корни которых уходят гораздо глубже, чем мы думаем.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:45. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Генетическая экспертиза подтвердила, что смертник, совершивший теракт в московском аэропорту Домодедово, это 20-летний житель Ингушетии Магомед Евлоев. Ранее в Ингушетии были арестованы его брат и сестра, а также местный житель. В центре Москвы на Пушкинской площади сегодня прошел митинг под лозунгом «Кто ответит за террор», организованный, среди прочих, защитниками Химкинского леса. В городе Ирбит, Свердловской области, совершено покушение на депутата местной думы Александра Барыбина. Он находится в крайне тяжелом состоянии. На севере Ирака, в городе Киркук, в результате серии взрывов погибли 9 человек, около 80 получили ранения. В Каире тысячи людей вновь собрались на центральной площади, требуя немедленной отставки президента Египта Хосни Мубарака.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Светлана Светличная против Ходорковского не подписывалась. Кто следующий?
Комментарии экспертов.
Журналист Ольга Романова о Дмитрии Медведеве, который победил время.
В блогах Свободы.
Елена Власенко. Почему Илья Яшин не сказал спасибо милиционеру?
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Европейские участники строительства трубопровода «Набукко» предложили потенциальным поставщикам газа до конца марта дать конкретное обязательство по участию в проекте. Готовы ли эти страны обеспечить сырьем конкурента газопровода «Южный поток», который в том же регионе строит Россия? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Проектом строительства газопровода «Набукко» для поставки сырья из Каспийского бассейна из Ближнего Востока в Центральную Европу сегодня занимается консорциум 6 стран – Германии, Австрии, Румынии, Болгарии, Венгрии и Турции. На этой неделе он обратился к потенциальным производителям газа до конца первого квартала фактически дать гарантии бесперебойности таких поставок в будущем. Проектная мощность «Набукко» составляет более 30 миллиардов кубометров газа в год, и пока нет никаких гарантий, что необходимые объемы в регионе будут найдены, особенно на фоне конкуренции этого проекта с российским «Южным потоком». Косвенно эти предположения подтверждает и нынешнее обращение участников «Набукко», говорит руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Николай Подлевских.
Сейчас в связи с высокой активностью и, самое главное, с планами начала строительства уже в этом году, поскольку там поставки запланированы на 2017 год, наверное, наступает решающее время, и неудивительно, что консорциум выступил с инициативой по предоставлению вот таких жестких обязательств по поставкам. Видимо, для начала работ как раз этого и не хватает. Такого рода переговоры велись уже со странами, потенциальными поставщиками уже давно, и наверное, в самое ближайшее время определится успешность и потенциальная возможность прокладки такого трубопровода.
По сути, консорциум строительства газопровода «Набукко» ждет ответа от трех стран, ранее участвовавших в переговорах о поставках газа и даже давших предварительное согласие на участие в проекте. Из них только две, по словам старшего аналитика инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Александра Назарова, реально такие обязательства могут дать.
В качестве основных поставщиков всегда называлось две страны в первую очередь. Это, конечно же, Туркмения и Азербайджан. Кроме того, третьим источником газа потенциально является Ирак, в частности, иракский Курдистан. Однако этот поставщик газа, я думаю, наименее надежен. Мало того, что общая ситуация в Ираке по-прежнему остается, скажем так, не очень привлекательной для любого бизнеса, в том числе такого серьезного, как добыча и транспортировка газа. Кроме этого, существуют определенные разногласия внутри страны между, собственно, иракским Курдистаном и центральными властями Ирака.
С тем, что основными потенциальными поставщиками газа для «Набукко» на сегодня, помимо нестабильного Ирака, являются Азербайджан и Туркмения, согласен и Николай Подлевских. Однако, по его словам, их прежние заявления об участии в проекте пока этого не гарантируют.
Азербайджан уже давно заявлял готовность по предоставлению газа, это трубопровод. Другое дело, что заявлять и, там, скажем, гарантировать поставки – это немножко разные материи. Например, из Азербайджана уже часть предполагаемых поставок обещаны Турции. Вопрос с Туркменией, он тоже имеет некую неопределенность, потому что Россия Россия активно лоббирует свой вариант трубопровода. И в случае, если чаша весов склонится в ту сторону, то Туркмения имеет возможность направлять свой газ по тому трубопроводу.
Кроме того, как отмечает Александр Назаров, у Туркмении и Азербайджана, несмотря на всю их публичную готовность давать газ для Набука, для таких поставок отсутствует необходимая инфраструктура.
Если мы будем говорить о двух основных поставщиках, Азербайджан и Туркмения, обе страны готовы, я думаю, предоставить и определенные гарантии и по объему, и по цене. Однако, тем не менее, думаю, что для того, чтобы подсоединиться к Набуко, этим двум странам нужно будет построить еще дополнительные нитки газопровода от, собственно, своих основных месторождений. И самая большая сложность это, естественно, для Туркменистана, которому придется строить транскаспийский газопровод для этого. О столице, которого, на самом деле, речь ведется уже давно, но конкретных шагов, в общем-то, пока никаких не предпринимается.
Теоретически, еще одним крупным поставщиком газа для Набукко, как считают эксперты, может стать Иран. Несмотря на всю сложность отношений его нынешнего руководства с западными странами. По мнению руководителя аналитического отдела инвестиционной компании Zurich Capital Management Николая Подлевского, это может произойти на фоне обострения политической ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Я думаю, что зарекаться от невозможности, конечно, нельзя, тем более, что обстановка вокруг Ирана, она сильно меняется. Очень интересные могут возникнуть расклады в связи с тем, что сейчас пояс нестабильности возник, там Египет и ряд других стран. Думаю, что по итогам или по каким-то промежуточным итогам могут возникнуть новые совершенно расклады, и в том числе с линией поведения по отношению к Ирану. Нет постоянных врагов, постоянных друзей, есть постоянные интересы. А интерес простой. Нужно получить альтернативные пути доставки энергоносителей.
В любом случае, предполагают эксперты, участники Набукко сделают все, чтобы обеспечить его необходимыми объемами газа. Хотя экономическая эффективность этого проекта далеко не очевидна. Как, впрочем, и российского Южного потока. Тем не менее, с большой долей вероятности сегодня можно утверждать, что газопроводы Набукко и Южный поток европейские страны и Россия в итоге все-таки построят. Эксперты считают, что эти проекты изначально были скорее политическими, чем экономическими.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. И в завершении этого информационного часа программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение», которая сегодня посвящена социологическому журналу, который выпускают аналитический центр Юрия Левада. Журнал этот называется «Вестник общественного мнения». Слово ведущей рубрики Веронике Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Журнал существует уже 18-й год. Первый номер вышел в 1993 году. Сначала он назывался «Мониторинг общественного мнения». Но после того, как коллектив старого ВЦИОМа после насильственной смены его руководства ушел из этой организации и создал Левада-центр, социологам пришлось отказаться от старых названий. И журнал получил имя «Вестник общественного мнения». Сейчас он выходит 4 раза в год. Тираж до 1000 экземпляров. Объем – 120 страниц большого формата. О концепции издания рассказал «Радио Свобода» его главный редактор Лев Гудков.
Это, прежде всего, анализ материалов исследования общественного мнения, и посвящено это процессам трансформации постсоветского общества, то есть всем процессам, которые происходят здесь. Любые проблемы, которые затрагиваются в ходе этих исследований. И религиозная тематика, и политическая проблематика, и повседневность, и культурное поведение, то есть чтение, телесмотрение, обращение к интернету. Любые проблемы от здоровья до идеологии, они освещаются вот на страницах нашего журнала.
Если обобщить, каковы основные тенденции этих перемен, я имею в виду прежде всего идеологию.
Главный результат – это, конечно, смена установок населения от ожидания перемен к лучшему, исчезновения представлений о будущем развитии и усиление традиционализма, ориентации на как бы традиционные ценности, символы, усиление старых верований, советских или досоветских, с одной стороны, и процессы деидеологизации, уход советской идеологии и подъем старых стереотипов и представлений, националистических, в какой-то степени православных, более архаических пластов культуры.
Кто ваши авторы?
Основной костяк – это сотрудники нашего центра. И наиболее интересные авторы в самых разных сферах социальных наук в России. Экономисты, демографы, политологи и прочие. Наш журнал, вообще говоря, стал одним из наиболее цитируемых изданий по социологии или по социальным наукам в стране. В этом смысле мы можем быть довольны. Он явно пользуется вниманием специалистов и в России, и за рубежом.
Я как раз хотела спросить, каково место вашего журнала среди других изданий подобного рода? Вообще много социологических изданий в России?
Ну, социологических изданий порядка там 30-40, наверное, из основных. Но, как правило, они все-таки принадлежат академическим институтам, либо связаны с теми или иными государственными органами. Наш журнал – это журнал независимого и автономного исследовательского института, и в этом смысле его статус, конечно, резко отличается от всех других. Может быть, именно этим он и интересен, то, что он дает независимые точки зрения, ну, большую глубину анализа и менее ангажированно политически.
А кто читает ваше издание?
Очень широкий круг людей и в России, и за рубежом. Это, прежде всего, конечно, специалисты в области социальных наук, экономических наук, преподаватели университетов, журналисты, ну и люди, которые интересуются тем, что происходит в России, если иметь в виду зарубежного читателя.
О каких публикациях последнего времени вам хотелось бы рассказать?
Вот если взять, скажем, несколько последних номеров, там, скажем, за год, вообще говоря, у нас вышло 104 номера за эти годы. Как правило, мы делаем несколько статей такими тематическими блоками. Поэтому, скажем, в четвертом номере это было связано с анализом политических институтов, партии, доверия к структурам власти. Целая подборка очень хороших, на мой взгляд, авторов. И Ворожейкина, и Петрова, и Кынева. Действительно, это был вот просто очень интересный номер. Последние два номера, они были посвящены проблематике исторического сознания, памяти, сознанию времени, с одной стороны, и культурным проблемам.
Это был Лев Гудков, главный редактор журнала «Вестник общественного мнения». Тематика его последнего номера весьма разнообразна. Тут есть статьи о механизмах психологической защиты личности в условиях тоталитарного режима, о чтении как ценности в среде молодых интеллектуалов, о настоящем и будущем российского интернета и даже о современном искусстве.
Рубрика «Общественное мнение» завершила эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Виктор Лизунков. Тему программы «За что боролись демократы Ленинграда, Петербурга в 80-е и 90-е годы» памяти Игоря Сошникова. Вспоминает участник учредительного съезда Ленинградского народного фронта Марина Макаревич и экс-депутат Ленсовета Александр Винников. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Экологи впервые проводят политическую акцию.
Алхин заявил, что, по его мнению, не существует реальной угрозы в наличии саженцев США.
Мне бы хотелось верить в то, что другие региональные правительства учтут стихийные протесты.
В его теле 5 осколков, неизвлеченных, чтобы не повредить нервы и сосуды.
Под окнами Центральной избирательной комиссии в Москве расположились 6 молодых людей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».